Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня 26 августа 2024 года. Меня зовут Яков Файн. Приветствую вас из Южной Флориды, Соединенные Штаты Америки. У нас канал теплый, дружественный, но дилетантский. Если вам нравится проводить время здесь регулярно, пожалуйста, заходите. Сегодня прямой эфир. Есть правило на канале: если 100 лайков видео получает, тогда я записываю еще одно завтра. Не получает, не записываю еще одно завтра. Окей, давайте продолжим. Сегодня разные темы существуют, как что-то будем еще продолжать лениво так обсуждать, что происходит с Дуровым, Павлом Дуровым. Но эта тема, я не думаю, она будет прям таки главным событием у нас, по крайней мере, на Западе. Но в России это важно, ибо там надо скрываться от властей, и для них нужны такие скрытые мессенджеры обязательно. Пожалуйста, приветствуйте меня, если вы меня слушаете вживую. Уже первые люди стали подтягиваться. Люзив Джо пишет: шалом из солнечного Израиля. На букву Х. Я помню, у вас город есть, где вы живете. Владимир пишет: добрый день, Яков. Добрый день, Владимир. Давайте начнем с комментариев, которые вы оставили. Вообще не с комментариев. Я тут недавно, неделю, может, назад, ходил стриться в парикмахерскую. И стрижет меня парикмахер, и к нему подходит девочка, которая работает у них на ресепшн. Как вы говорите на ресепшн? Кто может мне сказать, чтобы я не вводил эти англицизмы? И говорит ему, что это время обеда, кстати, было. И он говорит, она ему говорит: я там иду за едой, тебе что-то взять? Он говорит ей: что ты берешь? Она говорит: я беру салат, зеленый салат какой-то там. И говорит, что он стоит дешево, говорит, $13. Я сижу себе такой, под ножом и ножницами, под бритвой и ножницами, и думаю, сколько может получать эта девочка в час? Ну, $15 от силы. И она считает, что салат, из 13, который стоит $13, дешевый. Я думаю, это, наверное, или со мной что-то не так. Или девочка, с девочкой что-то не так. Что мне хотелось бы верить, что с ней что-то не так. Если бы эта девочка хотела и могла, она бы пошла в магазин, купила бы упаковку салата. У нас продаются разные салаты, причем уже там на них написано triple washed. Помыта эта зелень три раза. Например, spring mix, там, разные травы. Уже три раза ее помыли. То есть надо просто вынуть ее, положить в какую-нибудь упаковочку и сделать себе соус. Как делается соус? Наливается оливковое масло, выдавливается пол лимона, веничком взбил, залил — идеальный салат. Траву выбирайте по вкусу, которую вы хотите. У вас она называется, например, это может быть рукула, вы называете. У нас называется аругула. Называйте как хотите, но этот салат девочке вот этой обошелся бы $2, наверное. И был бы вкусный, такой, как она хотела, и занимает его сделать очень мало. Эта девочка могла бы сэкономить себе $11 на салате. $11 каждый день. Ну, пусть она работает 20 дней в месяц. Это уже 200 с копейками. Вот такие мысли у меня пронеслись, сидя в кресле в парикмахерской. Меня интересует молодежь. Люди, которые молодые, слушают меня. Молодыми я называю всех, кому меньше 40 лет. Вы готовите себе что-нибудь поесть? Или вы переплачиваете значительно для того, чтобы взять уже готовую еду в обед? Если да, то почему? Если нет, то почему? Ну, конечно, вы, может быть, очень богатый человек, но эта девочка, не знаю, по какой причине она считает, что салат за $13 дешевый. Ну вот, пока я тут вам рассказывал сказки, люди подтянулись. Абрам пишет: доброго дня всем. Владимир пишет: всем привет. Олег: добрый день из солнечной Бухары. Леся пишет: доброго ранку, Якове. Доброго ранку, Леся. Виктор пишет: доброго дня. Але сьогодні ранок в Україні був так собі. Русня знов кошмарила енергетику. Да. Что Виктор отвечает Абрам. Сегодня дроны ударили по домам в Саратовской области. Это были дома, где живут летчики бомбардировщиков. Ну, может, так и есть, но так что в этом удивительного? Инна пишет: привет из Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Привет, Лонг-Айленд. Как у вас там? Я видел, затопили вас вроде бы. Или у вас сухо? Когда вы последний раз пол проверяли, Инна, у вас сухо? Джордж пишет: здрасте. Дмитрий пишет: здравствуйте. Другой Дмитрий, или этот же, пишет: подскажите, где получить информацию о ваших уроках английского языка? Я боюсь, что вы, возможно, опоздали уже. У меня, на самом деле, урок начнется сегодня, первый урок, в час дня по нашему времени, то есть через 3,5 часа. Если вы подходите, вы еще можете вскочить в последнюю лошадь. Одного человека я возьму, но не больше. У меня уже есть там 8 человек записанных, мне хватит с головой. Я, кстати, всегда, когда говорил, что у меня начинаются курсы, я всегда говорил: кого интересно, напишите мне email yakovfine@gmail.com. Поэтому странный вопрос. Да. Переплачиваю за готовую еду, пишет Олег, потому что неохота готовить, да и некачественно и так качественно разнообразно, я смогу готовить каждый день. Ну, окей. Привет из Милбурна, Нью-Джерси. Милбурн знаю. Нью-Джерси тоже знаю. Я прожил там 20 лет. 20 ли? Или больше 20? Инна пишет: сухо-сухо. Я очень рад за Лонг-Айленд и конкретно за Инну. Давайте посмотрим еще вот что. Какие-то комментарии. Вчера комментарий ставила Ната. Она пишет: я тоже знаю эту фразу «сделай добро и беги». Я эту фразу использую регулярно «сделай добро и беги». И я считаю, что добро наказуемо. К сожалению, очень часто, если ты кому-то делаешь что-то хорошее, этот человек или группа людей, это быстро забывает и, наоборот, начинает тебя обвинять. То есть делать что-то хорошее не очень хочется после того. Но все равно, конечно, делаю по своей странной привычке. Но вчера я не помню, в каком контексте я вчера это упоминал, но, скорее всего, в том, что Украина просила помощь дают, может быть, не с такой скоростью бешеной, как хочет Украина, но в Украине раздаются голоса, что это на самом деле США хотят руками и кровью украинских людей воевать с Россией. Вот это тоже пример. Сделай добро и убегай. То есть Запад и США делают добро Украине, но надо убегать, потому как они будут же и виноваты. Они будут виноваты. И очень хорошая иллюстрация этой фразы «сделай добро и убегай». Вот какая. Я вам сейчас покажу кое-что. Вернее, расскажу кое-что, скажем так. Встречаются два приятеля. Давно не виделись после школы, прошло много лет. Один очень успешный, назовем его Вася, а другой совершенно неуспешный, назовем его Петя. Вот они сидят на лавочке и разговаривают о жизни. И вот этот Петя говорит: Вась, я уже совсем, говорит, духом упал. Ничего не получается, жена с возрастом стала некрасивая, меня не слушает, дети от рук отбились, вот, меня выгнали с работы, денег нет, я уже подумываю о самоубийстве. Ну, тогда Вася, успешный который, ему говорит: слушай, я тебе помогу, мы такими друзьями были в детстве, я тебе дам работу, я тебе устрою на работу, но есть одно условие, прибыль пополам. Доход пополам. Тот говорит: какая же это работа? Говорит: работа не пыльная, идем, я тебе покажу. Вася приводит этого Петю в какое-то помещение, где есть просто две кнопки на стене. Одна зеленая кнопка, другая красная кнопка. И говорит ему: работа простая, ты хоть и образования у тебя нет, но тут оно особо и не надо. Вот видишь, говорит, кнопки. Утром ты должен прийти на работу, будешь сидеть в отдельном кабинете, а в 10 утра будешь подходить, нажимать на зеленую кнопку, а в 6 вечера на красную. Это все, что надо делать. Больше ничего. Будешь получать хорошие деньги за это, но единственное, говорит, прибыль надо пополам будем делить. Ты согласен? Конечно. Вскоре этот Петя, бедный, пошел на работу, воспрянул духом, его дети стали вести себя лучше, приносили из школы хорошие оценки, жена начала ходить по салонам красоты, превратилась в очаровательную даму. Через год заметно повеселевший мужчина купил себе новый автомобиль и дом. Но спустя некоторое время начал опять грустить и запил. Жена не выдержала и говорит: «Слушай, Петя, что случилось? Все же наладилось, так стало все хорошо, мы живем прекрасно. Что тебя, говорит, мучает?» «Да, говорит, все так, дорогая, говорит ей Петя. Только кнопку-то нажимаю я, а доход делим пополам». Вот такая грустная история. А может, не грустная, но точно поучительная. Вчера отмечали День независимости, или как это называлось в Украине. Я вам хочу показать маленькое видео. Маленькое видео. Это кусочек Майдана. Вот посмотрите, вот здесь, видите, вот эта гостиница. Когда я учился, эта гостиница называлась в школе в Киеве. Она называлась гостиница «Москва». Потом ее переименовали в Украину, по-моему. Но за этой гостиницей находится моя школа. Ну, буквально пройти там 200 метров сзади. И там моя школа номер 94, средняя школа, старшие классы, я учился в ней. То есть я был совсем рядом с этим местом. Это Майдан. Просто посмотрите это видео. Посмотрите, вот видите, сверху написано фраза: «Представьте масштабы нашего горя». Ах, что же я сделал? Это то, что принесла Россия в Украину. Это, вернее, репрезентация того. Вот так, вот так. Что можно сказать? Ничего. Только сочувствие, соболезнования и все. Окей, окей, давайте идем дальше. Подошли ли люди? Подошли. Олег пишет: «Здравствуйте, Яков, рад вас видеть в добром здравии. И я рад у себя видеть и вас слышать». Лео пишет: «Доброго ранку, сонячного Тель-Авіва. А чого це ви на українській мові розмовляєте у сонячному Тель-Авіві? Почему не сказать «бокер тов», например, на иврите? Как у вас с ивритом, Лео?» Джордж пишет: «Нью-Йорк-Сити, салат уже 16-17 долларов стоит. Мои две 19- и 20-летние дочки стараются заказывать аут». Аут – это есть не дома, но готовят сами тоже. Ну, окей. Я надеюсь, что у них хватит денег и дальше для того, чтобы заказывать аут. Ольга пишет: «Доброго дня, ставлю лайки, убегаю, закончился мой отпуск, первый рабочий день, послушаю вас в записи вечерком». Good idea, good idea. «Привет, Яков», пишет Володя. Окей, идем дальше, двигаемся дальше. А дальше куда нам подвигаться, в какую сторону? Ну, давайте, наверное, все-таки про Дурова поговорим, потому как Дурова у вас у всех на устах, и, собственно, в комментариях было много про Дурова. Комментарии есть очень такие рассудительные и справедливые. Давайте поговорим. Что же, какую взять? Их полно. Вот, например, этот мне понравился. Зав 333 пишет: «Telegram, кстати, пропустил Apple в App Store. Так что руководство Apple является соучастником. Причем они, Apple, именно дали approve этому предложению. Если платформа виновата, тогда уже идти до конца и накрывать всю банду. Ну, первое, хочу сказать, что пока Дурову не предъявлены обвинения. То есть пока не говорят, что его обвинили, что ему грозит тюрьма, пока он задержан на 48 часов. Второе. То, что его написал этот пользователь ZAV333, makes sense. Если будут предъявлять претензии к Дурову, то почему бы не посмотреть на Apple Store, в котором очень жесткий идет отбор приложений и проверка любого приложения. То есть, да, по этой логике получается, что да, если Дуров, если ему предъявят обвинение в поддержке педофилии, тогда надо предъявить объявление и Apple, которая разрешила приложение у себя в Store. А, кстати, Telegram входит в пятерку наиболее загружаемых приложений. Не только из Apple Store, но Apple и андроидовского магазина. Логично. То есть надо тогда идти туда. Что касается других приложений, например, Facebook. Facebook не грозит такое задержание, вернее, Цукербергу не грозит такое задержание, потому как он согласился сотрудничать с властями, с FBI и так далее. Поэтому, когда к нему придут, и если придут, или уже приходили и скажут, что так, мол, и так, мы подозреваем таких-то пользователей, такую группу, которая у вас в Фейсбуке, в незаконной деятельности. В этом случае Марк Цукерберг без всяких вопросов выдаст информацию об этих пользователях. Это так и есть. Дальше. Продолжаем читать комментарии Зава 333. А еще, как платформа может решить, какие спецслужбы хорошие, а какие нет? Должны выдавать данные по запросу спецслужб Франции, но не выдавать Северной Кореи? А как Telegram должен решать, кто хороший, а кто плохой? И представьте, есть серые страны, которые вроде и хорошие, по вашим критериям, а вроде бы и нет. Как решить маленькой компании? В Телеграме есть кнопки «Пожаловаться на контент». Чем это не борьба и модерация? Отвечаю на это. Конечно, платформа не может решать, что разрешено и что запрещено. Для этого существуют законы отдельно взятой страны, где находятся пользователи этого конкретно, вернее, пользователи Телеграма в этой стране. То есть, если есть некая страна условная, где разрешен секс с детьми, не с детьми, давайте скажем так, где разрешен секс с женщинами, начиная с 15 лет. Если девушке 15 лет, уже она имеет право иметь секс, и это не проблема. И зачем 15? Возьмем 16. Наверняка в той же России, Украине, если девушка может выходить замуж уже в 16 лет и может секс иметь в 16 лет, я не знаю, поправьте меня, если я не прав. Но то, что такие страны есть, я даже не сомневаюсь. В Америке нет, в Штатах нет. В Штатах, если кто-то, у кого-то будет секс 16-летний, это педофилия. Может ли Telegram взять на себя решение таких вопросов? Конечно, нет. И еще. Вот пользователь пишет, в Телеграме есть кнопки «Пожаловаться на контент». Чем это не борьба и модерация? Я скажу, чем. То есть это хорошо, что есть такая кнопка «Пожаловаться». Но есть то, что называется «missing link». Вот это звено в цепи одно потеряно, а именно связка с правоохранительными органами. То есть если в Телеграме есть кнопка, а там действительно есть кнопка «Пожаловаться», я не помню детали, ибо я туда не хожу, но там есть кнопка «Пожаловаться», есть кнопка «Пожаловаться на группу». Если просто на человека, то там просто жалуешься, если жаловаться на какую-то группу, которая создана была в Телеграме, то там даже можно расписать, что конкретно вам не нравится, почему вы жалуетесь. Да, это шикарно, это действительно есть модерация, можно сказать, самомодерация контента. Но где принятые меры? Где показано, что если, например, кто-то начнет писать, что в этой группе рекламируется радикализация и вступление в ИГИЛ, например. Можно пожаловаться, нажать на эту кнопку, согласен. А каким образом это приведет к тому, что конкретному человеку, Мухаммеду какому-нибудь, придут, постучат утром, подъедет черный воронок и его примут для расследования. Вот этого нет. Модерация, да, пожаловаться можно, но если тот же Дуров и вся эта сеть стоит на принципах стопроцентной свободы, что мы наших не сдаем. Я вчера говорил, сегодня могу повторить, кто пропустил вчерашний урок, что свобода – это осознанная необходимость, и абсолютно свободных стран нет и быть не может. Есть люди, которые выдавали красивые цитаты, что за свободу умру и так далее. Это все хорошо. Но в реальной жизни этого не бывает. И в реальной жизни любая социальная сеть вынуждена подчиняться законам страны, в которой можно рассматривать те или иные действия как нарушение. И что может сделать эта страна? Эта страна может запретить, например, эту социальную сеть у себя, просто запретить. Например, Китай запретил Google. Что там еще они запретили? Facebook тоже. Взяли и запретили. Вот это принципиальная позиция. Вы считаете, что там не то, что вам хотелось бы видеть, по законам вашей страны запрещайте. Если вы более-менее свободная страна, проведите референдум и запрещайте или не запрещайте. Другое дело, что посадка самого Дурова мало кому поможет. Запретить Телеграм, если Телеграм не хочет сотрудничать с властями, это я могу понять. Но посадка Дурова просто не очень мне понятно, что это решит. Если еще были много комментариев. Типичное еще одно, вернее, сравнение, которое тоже валидно, естественно. Если кто-то зарезал ножом человека, это не значит, что нужно обвинять фабрику, которая делает ножи. Да, согласен с этим. Кто-то написал в комментариях ко вчерашнему видео тоже интересную вещь. Это что, мол, с фабрики, которая выпускает ножи, требовать, чтобы в каждом ноже был GPS, чтобы можно было ловить преступника по ножу, если ножом было кто-то зарезан. Ну, как-то так было написано, прочтете сами. Все это правильно. Все это правильно. И вот написано, допустим, это прочитаем. Макс Юэй пишет. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Если наезжать на то, что платформа Telegram или любая другая не успевает модерировать жесткие кадры, то может установить прослушку в каждом доме. Это сарказм. А что по статистике большинство насилия над детьми совершают родители, значит, государство должно влезать туда? Должно влезать. Конечно, должно влезать. Другое дело, что правоохранительные органы, после того, как появились социальные сети, начали enjoy it life по полной. Раньше было все намного сложнее. Раньше, чтобы найти преступника, нужно было вообще сесть как Шерлок Холмс с трубкой. Или если дедукция не работает, надо было собирать какие-то данные, надо было думать. Может быть, надо было делать то, что называется undercover, то есть переодетые полицейские, чтобы они внедрялись в группы, чтобы они там отлавливали людей, которые, например, продают наркотики или еще что-нибудь, или там хотят стать террористами, и там их ловить. Потом жизнь их стала намного проще. Во-первых, камеры. Видеокамеры везде. Везде видеокамеры. У Шерлока Холмса не было видеокамер. Он не мог прийти на этот угол, где убили кого-то, и сказать, покажите мне запись видеокамеры с такого-то по такое-то время. У него не было этого. Потом это появилось у нас. Слава богу, что это появилось. Это шикарно, да. Помогает ловить преступников. То есть правоохранительные органы расслабились. Это уже by default. Если нет видеокамеры, и ты не раскрыл преступление, ну, как бы этот висяк можно как-то оправдать. Но не было же видеокамер. Мы же не могли там сразу увидеть крупным планом в хорошем цвете и разрешении лицо преступника. Потом появились социальные сети. И люди рванули туда и с удовольствием рассказывают о себе все, что они в жизни никогда бы не рассказали раньше. Они выкладывают себя, они выкладывают свой каждый шаг, А вот я сижу в ресторане на Лазурном побережье, кушаю или ем, правильно сказать, устрицы. А вот я здесь, а вот я с милым там, а вот я 10 лет назад, а вот я 5 лет назад, а вот я 2 месяца назад, а вот посмотрите, что я умею, а вот мое тело, мое дело. Но надо же его показать всем, свое тело. И, соответственно, работа опять упростилась правоохранительных органов. То есть они сначала посмотрели видеокамеры, потом они пошли на социальные сети, чтобы найти кого-то там. Ну и продолжайте. Продолжайте делать свою работу. Идите в тот же Telegram, как переодетые юзеры, пользователи. Входите в эти группы, где кто-то пожаловался, что, возможно, там педофилы или террористы, и ищите их там. Этого полиция делать не хочет, не может, может быть, не знаю. Но опять же говорю, если бы было по-другому, если была бы другая связь, то есть жалоба пользователя Телеграма шла бы наверх, руководство Телеграма, и руководство Телеграма эту жалобу не все, но передавало бы в полицию или ФБР, или куда-то там, в ФСБ, не знаю. То есть так можно, но этого нет. Сейчас этого нет. И поэтому, конечно, поэтому и вся, не вся, а основные проблемы. Основные проблемы. Что мне понравилась одна теория, я сейчас ее прочитаю, эту теорию. Я не думаю, что что это правильная теория, но довольно интересно. Это один пользователь на Фейсбуке написал, некто Александр Каренин Смокотин написал. Задержание Дурова в Париже – это безусловное благо для всего мира и, конечно же, для самого фигуранта дела. Уверен, что и Павел это прекрасно понимает, о чем свидетельствует его фактически добровольная сдача в руки французского правосудия. Я сейчас буду читать дальше, но пока хочу просто подтвердить, что вы поняли правильно. Этот пользователь по имени Александр Каренин Смокотин считает, что это сам Дуров решил организовать свое задержание. Он знал, что его могут задержать, шел на это сознательно. Зачем, мы сейчас прочитаем. Читаем дальше. Поясню свою позицию с точки зрения социологии. В данном случае мы имеем дело с тем, что в социальной науке определяется термином самореференция и феноменом самореферентных систем. Теория, развитая такими-то людьми. Если объяснить это одним тезисом, то эта теория объясняет развитие общества через саморегуляцию, которую можно условно упаковать в формулировку: если что-то меняется, то общество само отрегулирует эти изменения. Происходить эта саморегуляция может по-разному. В формате кровавых войн, судебных процессов по типу югославского, нюрнбергского, в формате международных организаций по типу ООН и так далее. В данном случае мы имеем дело с вопросом о границах свобод, который является краеугольным камнем для мира, переходящего в новую постиндустриальную эпоху. Наверняка и вы сталкивались с такими ситуациями, когда пытались выяснить рамки допустимого в сети интернет и возможность цензуры в социальных сетях, открытость информации и так далее. Это все можно было пропустить, но сейчас начнется суть. В лице Павла Дурова мы имеем вопрос глобального общества о границах свободы информации в отдельно взятом мессенджере. И вопрос этот вполне уместен. Ведь где-то на границах свободы гибнут люди. Где-то грань, за которую можно перейти контролеру в лице государства и пользователю в лице, к примеру, религиозной секты. Уверен, Дуров задавался этим вопросом. Более того, ему уже задавали этот вопрос не только журналисты, но и представители спецслужб ни одного государства. Балансируя между теми, кто заинтересован получить удобный для себя ответ, Павел просто выбрал одну из самых свободных стран мира в процессуальной открытости, которой он может быть уверен. Как мне кажется, у Дурова уже не было возможности уходить от обсуждения этой темы, и он выбрал самый безопасный, приемлемый для себя вариант. Дальше он просто скажет, этот автор, что он решил сдаться специально, чтобы был открытый процесс во Франции и чтобы таким образом защитить свободу. Итак, читаем. Просто представьте, что его задерживают в России или похищают представители арабских стран или экстрадируют по аналогичному поведению в США. Можем ли мы быть уверены в открытости процесса в этих случаях? Вы и сами понимаете, что произойдет в любой другой ситуации. Сделка. Скорее всего, сделка со спецслужбами, которые в своих методах зачастую действуют как бандиты, Насколько я понимаю, выбирая между сдачей доступа к мессенджеру условным ФСБ, ЦРУ, Моссаду и прочим структурам, выбрал вариант со своеобразными общественными слушаниями под присмотром. Все мы понимаем, что в Париже будет происходить открытый процесс. Западные нормативы, адвокаты, главенство закона, уважение к свободе, общественный резонанс – все то, что недоступно большинству стран, в том числе России. И все это будет там. Более того, уверен, что в подобном процессе Дурова смогут поддержать и многие заинтересанты, в числе которых Илон Маск, Марк Цукерберг и прочие, для которых вопрос границ свободы стоит так же остро. Тут я не уверен, что для Цукерберга стоит так остро. По сути, мы имеем дело с прецедентом первой в мировой истории большом процессе, посвященном свободе информации в цифровом обществе. Ну, дальше опять пошли ссылки на умных людей. Мы-то с вами дилетанты, поэтому... Чтобы подвести итог, можно сказать, из того, что я вам прочитал, следует того, что автор считает, что Дуров пошел на крайнюю меру, что Дуров настолько привержен принципам стопроцентной свободы, что он решил принести себя в жертву, ну как в жертву, то есть находиться какое-то время во французской тюрьме, но организовать процесс, который будет широко освещаться, будет известен всему миру, и результатом этого процесса станет то, что социальные сети станут полностью свободными. И вот он такой герой. Я в эту историю не верю, вернее, в эту теорию не верю, но, ну, красиво. Правда? Теория красива. Как вы? Вы верите или вы не верите? Не знаю. Давайте почитаем ваши комментарии, которые вы оставили. Лео пишет, как у многих приехавших во взрослом возрасте, у меня иврит самый базовый. Но я знаю, что и у вас он не очень, поэтому зачем выделываться? Хочу и выделываюсь, это мой канал. Извините за грубость. Хочу выделываться. Зачем я вообще этот канал сделал? Повыделываться. Разве вы не поняли этого, Лео? Это не просветительный канал. Это не исторический канал. Это не политический канал. Здесь я просто выделываюсь. Юрий пишет, а что делать с производителями проводов и оптоволокна? По ним педофилы и наркоторговцы свою инфу гоняют. Да, гоняют. Гоняют. Но если у производителей проводов нет варианта понять, что там за инфа гоняется, то в соцсети есть и довольно просто. Альберт пишет, доброе утро, Яков. Арест Дурова – это нарушение свободы, о чем прекрасно сказал тот, кто на 100-долларовой купюре. Да, Франклин, я понимаю, что за свободу, все отдам, это я все понимаю. Welcome to the real world. Понимаете, то, что он сказал Бенджамин Франклин 200 лет назад или 300 лет назад, нет, 200, 250, может быть, не помню. Не помню дату рождения Франклина и дату цитат. Оно звучит красиво в спорах, но в реальности... Я не думаю, что оно реально. Вы где-то видели страну, в которой есть стопроцентная свобода? Назовите мне такую страну. Конечно, если есть где-то необитаемый остров, который вы купили, и вы в нем хозяин, такие страны называть не надо. Но вообще, любую страну демократическую назовите, где свобода 100%. Такого нет. Так что Бенджамин Франклин, уважаемый мной человек, а особенно купюры, на которых он показан, а именно 100-долларовые, Dead Rabbit Can Dance пишет, вы немного искажаете суть вопроса, не в свободе дела. Вопрос в том, может ли быть зашифрованное сообщение, которое не может читать спецслужба. Может ли быть софт или что-то представляющее шифрацию? Конечно, может. Шифруйте, пожалуйста, все что угодно. И поэтому наверняка в России так остро реагируют на Дурова до такой степени. Ну, остро, короче, реагируют. Почему? Потому что там они не могут сказать «мы за мир». Он не может сказать, что я против войны в Украине, гражданин Российской Федерации. А в Телеграме может, ну, если, конечно, не настучат на него потом те, кто знает, что это означает. В Телеграме он может спрятаться за ником каким-то, например, Dead Rabbit Can Dance. И он может сказать все, что хочет, зная, что ни Дуров, ни другие администраторы этой сети не сдадут его. То есть я не против, что есть куча информации, которая может быть зашифрована и должна быть зашифрована, но если начинаются жалобы как кто-то пишет, есть кнопка пожаловаться. Кто-то говорит, что вот я записался в такую-то группу, и там есть какой-то юзер с именем ABC123. И он говорит, какие книги надо читать, чтобы радикализоваться и вступить в ИГИЛ. Один человек пожаловался, второй человек пожаловался, 20-й человек пожаловался. Все это можно организовать. И это должно быть уже красным флагом после какого-то количества жалоб, после чего можно сообщить правоохранительный орган. Это нарушение свободы. А то, что этот человек радикализуется и вступит в ИГИЛ и отрежет голову жителю вашего города, а еще хуже, вашей семьи, вы тоже будете кричать, надо, чтобы была бы свобода, пусть бы радикализовался, пусть бы вступал в ИГИЛ, пусть бы топил за всемирный калифат. Так вы тоже скажете? Или легко рассуждать вообще, теоретически? Джустар пишет, «Витання, пане Файне, віддаю перевагу homemade їжі». Homemade їжа, она же еда. Homemade – сделанная дома. Вот я приветствую Джустара. На День Незалежності пік домашній хліб, а дружина готувала борщ зі свіжої городини. Що це таке городина? Я не знаю, що таке городина. Скажіть, будь ласка, що таке городина? Все пишуть, Яков, замечал у вас неприязнь к Дурову. Почему? Вы знаете, нет у меня неприязни к Дурову. То, что я не бросаюсь в омут и не кричу, и не пишу теги «фри Дуров», это не значит, что у меня есть к нему неприязнь. Нет. У нас с ним конвенция. Я не лезу в его дела, он не лезет в мои дела. Абсолютно нет. Более того, я сегодня, по-моему, уже несколько раз сказал, что арест Дурова ни к чему не приведет. Нет у меня неприязни к Дурову. Лео пишет, я имею в виду, мне выделываться и писать на иврите, не хотел бы быть грубым. Нет, можно не выделываться. Так, дальше. Владимир пишет, как быть тем, кто не верит правительству и не хочет иметь с ним ничего общего? Очень простой вопрос. Не имейте с ним ничего общего. Живите независимо. Не пользуйтесь услугами, которые вам предоставляет государство. И enjoyте вашу жизнь. Либо, если вас это настолько раздражает, что делает правительство, уезжайте из этой страны в другую страну. А вот и все. То есть у вас выбор все время есть. Так. Лео пишет. Считаю, что вопрос о свободе и шифровании притянут за уши. Сигнал по дефолту более защищенный сервис, но его создатели не ловят. Все дело в каналах и политике. То, что если в отдельно взятой стране запретят пользование телеграммом, конечно же, не значит, что люди перестанут общаться и перестанут делать гадкие дела. Но просто на одну социальную сеть будет меньше, и надо будет прогибаться. И, конечно, все равно люди, которые продают наркотики или вступают в ИГИЛ, все равно найдут какой-нибудь Darknet, какую-нибудь сеть. И защищенные мессенджеры. Но единственная проблема в том, вернее, не проблема, а дело в том, что когда какой-то мессенджер маленький, он может прикрываться, он на него не обращает внимания, он под радаром. Но если у мессенджера, например, больше 100 миллионов пользователей, кстати, где-то я читал, что люди предлагают, что если у софта больше, чем 100 миллионов пользователей, тогда у них должны начинаться какие-то regulations, то есть ограничения и контроль, и мониторинг, и так далее. Согласен ли я с этим? Да, согласен. Как я могу такое говорить, находясь в стране, которая считается свободной? Могу. Потому что я не вижу, не рассматриваю США как страну со 100% свободой. Потому что иначе надо сказать, что если человек пришел в школу и расстрелял 15 детей, это тоже свобода. А в Штатах это регулярно происходит. Штаты не свободная страна. И я, гражданин США, не свободный человек. Я не могу и не хочу и не должен иметь полную свободу. Так. Иллюзив Джо пишет. Арестовывать создателя мессенджера все равно, что арестовывать изготовителя ножей. Он задержан если говорить точно, пока не арестован, он задержан. И таким образом хочет французское правосудие каким-то начать или привлечь внимание к этому процессу. Может быть такое? Может. Что будет дальше? Не знаю. Владимир все жалуется, что уехать я не могу, и границы закрыты. Потому что вы должны были уезжать, Владимир, раньше. У вас было много очень лет, где вы хорошо работали программистом, хорошо зарабатывали и могли уехать. Но вы считали, что вас устраивает, что есть много того, что можно терпеть, enjoy it life в Украине. Теперь вдруг, когда оказалось, что произошла война, вам сказали, нет, Владимир, вы не выедете. Да, у вас было очень много вариантов. Вы сознательно не хотели уезжать из страны. Поэтому только себе и спасибо за все. Не то, что я вас призываю выезжать. Нет, конечно. Дальше. Давайте вернемся к каким-то нашим делам. А то что я все про Дурова да про Дурова. Хватит. Роберт Ф. Кеннеди, который слился в экстазе с Трампом, вызывает серьезные нарекания со стороны семьи. Семья очень не любит поступок Роберта Ф. Кеннеди, то, что он сделал, как он мог, и недовольна, короче, недовольна и все, недовольна. И хочу вам просто привести определенную аналогию с тем, как реагировала семья Кеннеди на то, что произошло в далеком 1969 году. Давайте я вам покажу сначала фоточку трех братиков. Эта фоточка была сделана где-то в 50-е годы, в 56-м году, что ли, что-то такое. Посреди вы, конечно, узнаете Джона Кеннеди, которого убили в 63-м году. Это три брата. Справа это Роберт Ф. Кеннеди, который сейчас, вот сейчас... Извините, это его отец. Справа Роберт Ф. Кеннеди, тоже брат, которого убили в 68-м году, 1968 году, сын которого сейчас пытался баллотироваться в президенты, не получилось, и он решил поддержать Трампа. И его речь я вчера или позавчера вам зачитывал. То есть это папа того Роберта Ф. Кеннеди, который сейчас. А слева это Тед Кеннеди. Тед Кеннеди. И как раз о нем мы и поговорим пару минут. О Теде Кеннеди. В 69-м году они где-то были на какой-то пьянке-гулянке. Он уже был, по-моему, женат тогда. Но там на пьянке-гулянке была одна девушка. Там было их несколько, этих девушек. Они, это все контора, такая компашка политиков, профессиональных политиков, семейных политиков. И там девчонки были, которые участвовали в политических кампаниях. И, в частности, одна из них участвовала в кампании Роберта Ф. Кеннеди до того, как его убили в 68-м году. Ну, после этого она продолжала, естественно, участвовать. Кто-то говорит, что у них была какая-то любовная интрижка, но в данном случае это не важно. Ехали, да, вот они были на этой пьянке, а ей надо было ехать домой, используя какой-то ферри. Ферри – это такое, как это, паром. И Тедди Кеннеди сказал, я тебя подвезу, Мэри Джо. Ее звали Мэри Джо. Девочка симпатичная, конечно же. Это Мэри Джо. Он ей говорит, я тебя подвезу. И она села в машину к нему. Линкольн, черный Линкольн у него был. И он ее повез. Видать, он ее уже когда вез, уже, может быть, машина слегка виляла или что-то такое. Может быть, он принял на грудь больше, чем хотелось бы полицейским. Его даже где-то остановил шериф местной какой-то деревни и говорит, может вам помочь там добраться. Тот говорит, не, не надо. Наверное, показал свою айдишку, я, мол, Тед Кеннеди. Это было где-то в 12:30. И он его отпустил, говорит, ладно, езжай. И вот они поехали, и буквально в ближайшее время там был какой-то, была речка, и был мост через речку, и он не удержал управление, Тед Кеннеди, и машина падает с моста в реку. Машина падает с моста в реку. Каким-то макаром Кеннеди умудряется выскочить из машины и вынырнул. А девушка остается в машине. Потом Кеннеди сказал, Тед Кеннеди сказал, что я нырял много раз, и у меня ничего не получилось. Но есть еще один нюанс. В полицию заявили об этом. Ну, девушка-то умерла, утонула в этой машине. В полицию заявили через 10 часов после этой ситуации. Потом уже, тогда еще не было социальных сетей, но были уже телефоны. Не было мессенджеров, но были телефоны. И телефоны были связаны с кредитной карточкой, и отследили телефонная компания, что он звонил и своим всем родственникам, естественно, клана Кеннеди, и юристам, и тому, другому, третьему. В общем, была сделана куча звонков, вероятно, он в панике пытался решить, что делать, как спасти свою политическую карьеру. Ибо я не сомневаюсь, что жизнь этой девушки его особо не парила, хотя, может, и взгрустнулась. Но для них всех было главное спасти карьеру Кеннеди. Вот. В общем, to make the long story short. Короче говоря. Ему дали 2 месяца условно. Теду Кеннеди. За то, что он покинул место преступления. Больше ничего ему дали. Там были еще какие-то несовпадения с тем, что он говорил. Он говорил, что это произошло в 11:30 вечера, а шериф говорил, я в 12:45 ночи я их видел в машине, еще живыми. Но одним словом, его отмазали. Теда Кеннеди отмазали. И он продолжал себе жить и делать свою политическую карьеру. И семья не возражала. Семья сделала все, чтобы отмазать Тедди Кеннеди. А сейчас Роберт Ф. Кеннеди решил, ну не сейчас, а в прошлом году он решил уйти из Демократической партии, а сейчас вообще ужас, решил даже соединиться с Трампом и сделать ему эндорсмент, то есть одобрение Трампу. И семья резко настроена против. То есть переход из партии в партию, большее преступление, чем убийство девушки. То есть за убийство девушки надо отмазывать. Ну, он ее не убил. Конечно, он ее не убил. Но за преступление, связанное со смертью с девушкой, надо отмазывать. А за преступление, связанное с переходом в другую партию, надо гнобить. Welcome to the political world. Вот такие у нас, друзья, демократы. Думаю, вам было интересно узнать эту историю, хотя наверняка многие так знали. И без меня. Давайте почитаем ваши комментарии. Павел Ласа пишет, если изготовитель ножей сознательно продает свою продукцию террористам и бандитам, то его не только можно, но и нужно арестовать. Ну, это, знаете, у каждого есть большой кухонный нож, который можно зарезать кого угодно. Ну и что, его же делали для кухни, а не для бандитов. Лена пишет, какая свобода вам нужна, товарищи? Свобода педофилов создавать кружки по интересам? Вот именно. То есть свобода свободы, но есть какие-то рамки. И есть какие-то границы, где свобода должна заканчиваться. Мне сейчас скажут, мне уже писали вчера, что это у меня типа пережитки совка. Это во мне совок говорит. Ну, называйте как хотите. Так, Ice Fishing пишет, если на Флориду прилетит ядерная бомба, вы будете себя винить за то, что не уехали раньше? Да, буду винить себя, буду. Но другое дело в том, что ничего не предвещает. Ничего не предвещает беды. Хотя вы можете сказать, да и в Украине ничего не предвещало беды тоже. Да, согласен с комментарием вашим. Ну, я, по крайней мере, не буду жаловаться потом, чтобы закрыты границы после того, как ударили по Флориде. Сам виноват, что не уехал. Леся пишет, Каролина – це домашні овочі, що зі свого городу. Да, понятно. Дальше. А йдемо дальше. Дальше уже у вас комментариев, которые можно зачитывать, не осталось. Давайте пару слов по Украине, может быть. В Европейском Союзе обсуждают план по отправке инструкторов для тренировки украинских военных в Украину. Огромное количество военных украинских было отправлено в Европу, и в Лондон, и в, где еще, в Нидерланды, и в Германию, где их обучали чему-то там, военному искусству. Но теперь решили, что намного более эффективно отправлять инструкторов в Украину на место, на поле, ближе к полю боя. И это логично, то есть я это вспоминаю по себе, я, конечно, не был на поле боя, но я знаю, как происходило, допустим, когда у меня был период, где я активно и много проводил тренингов, связанных с программированием, там разные языки программирования. Я делал corporate training. То есть, если в корпорации есть отдел программирования, где используют тот язык, который я предлагал как для тренинга, то приглашали меня, организовали группу, там, скажем, 10-15 человек, и я там отчитывал. Всегда заключался контракт. Я писал, что ограничение в группе не больше 15 человек. Вот. И им было, конечно, проще пригласить меня, оплатить мне дорогу и гостиницу, и все остальное, и заплатить за курсы, чем брать эти 15 человек, снимать с мест насиженных, из домов и отправлять куда-то на курс. Другое дело, когда в компании не было нужды тренировать 10, 15, 20, 40, 50 человек, тогда... А они хотели, чтобы я был их инструктором. Я периодически делал public training. То есть я объявлял, что будет тренинг, скажем, в Нью-Йорке. Я сам снимал помещение, и разные корпорации могли присылать мне там одного человека, двух человек и так далее. Тут это имело смысл. Но в Украине нет недостатка в солдатах, которые нуждаются в тренинге. Там не то, что 10-15 человек, там тысячи и тысячи людей могли бы использовать тренинг западный. И поэтому намного дешевле, то есть опять Запад стал считать деньги, намного дешевле отправить инструктора в Украину, а кроме, чем направить роту солдат на тренинг в Европу. Кроме того, если в Европе тренировки всегда проходят в учебных полигонах, то в Украине есть возможность тренировать их в приближенном к реальности условиях. В реальных траншеях, в реальных окопах, блиндажах. С реальной техникой, которая участвует в войне. И должно... Вот зачитаю теперь официальный текст. Основой для переговоров станет документ «Стратегическая проверка миссии ЕС по обучению в Украине», подготовленной Европейской службой внешних связей. В документе говорится, что Киев собирается сформировать 10 новых пехотных бригад. Около 150 тысяч новобранцев должны провести обучение украинских. Дальше читаем это из этого документа, цитата. Структурные недостатки Украины по сравнению с Россией с точки зрения обеспечения или обеспечения персоналом придают особую важность высококачественному обучению. Европейская служба не дает рекомендаций относительно необходимости обучения солдат именно в Украине, однако в документе отмечается преимущество этой опции. Брюссель критикует недостаточную связь с реальными условиями при обучении украинских солдат на территории ЕС, которая основана на западных стандартах в мирное время. После возвращения в Украину солдаты должны обучаться заново в непосредственных полевых условиях. В документе критикуется, что при обучении в ЕС украинские военные слишком долго отсутствуют в Украине и не могут участвовать в боевых действиях. Вот так. Это все makes sense, как говорится. Это все логично. Пару слов давайте поговорим про Ближний Восток, Израиль, Ливан. Мы знаем, что Израиль совершил предупредительный удар после того, как это было вчера, после того, как они узнали стопроцентно, что Хезболла собирается бить. И на самом деле мы убедились в том, что развединформация была действительно правильной, потому как Хезболла таки действительно выпустила, по-моему, 200 ракет и дронов по Израилю. Другое дело, что они это сделали неэффективно, и практически ничего не пострадало, кроме какого-то там где-то курятник, там что-то такое. Израильтяне говорят, что они очень эффективно отработали с помощью 100 самолетов. Ну или, скажем так, не так, скажем так, 100 вылетов. Все-таки нет, 100 самолетов было задействовано, и они уничтожили очень много вооружения и бомб, и ракет. В частности, вроде бы 7 тысяч ракет Хезболлы были уничтожены на складах Хезболлы в Ливане. Это, конечно, звучит как много, но на самом деле Хезболла очень сильно вооружена. По разным данным, там у них как минимум 150 тысяч ракет есть. То есть 7 тысяч – это даже не 10%. Но все равно надо с чего-то начинать, как говорится. Потом я вам рассказывал, что будет речь Насралы, который главный хезболлист. Вчера вечером она должна была быть, и она была. И вот, в частности, Аль-Джазира пишет 5 основных моментов из этой речи Насралы после того, как они атаковали Израиль. Я вам уже говорил, что они выступят, естественно, со словами, что мы победили, мы ответили достойно за гибель нашего любимого командира Фуада Шукра. Ну и примерно так и есть. Да. Так что Аль-Джазира, который нельзя обвинить в любви к евреям, пишут, какие основные takeaways, какие основные выводы можно сделать после этой атаки Хезболлы на Израиль. Итак, первый вывод – это что Хезболла хочет избежать военной эскалации. Дальше пишет, обратите внимание на текст, вот просто умиляет, Аль-Джазира пишет. Начиная с 8 октября, со дня, когда Хезболла и Израиль начали обмениваться атаками после того, как началась война в Газе. Посмотрите, какие подлые мерзкие твари. Они, то есть, отрезается. То есть, правда ли то, что они сказали? Правда. Началась война 8 октября. А что было 7 октября? Просто опустили. Видите, как спокойно, простое дело водолазы спокойно делают в воде. То есть они просто мисинформация. То, что привело к войне, в Газе не важно. Ну, одним словом, короче говоря, воскресная атака Хезболлы на Израиль, похоже, это усилие Хезболлы, чтобы избежать широкомасштабного ответа Израиля. Насралла сказал, что атака была успешной, и что он был удовлетворен, and he was satisfied. Он был удовлетворен с тем, что они сделали мишенью израильские военные и разведывательные центры. То есть, сделали мишенью – это шикарно, но смогли ли они поразить – непонятно. Никто, кстати, не был убит вообще, никто не пострадал. Второй вывод, который можно сделать из речи этого Насралы, или Насралы, вам решать, что разведывательная база была их главной целью. База в городе Глилот, к северу от Тель-Авива, которое известно, что это Моссад, центр Моссада. Вообще меня умиляет Израиль. Я когда туда приезжаю и там, скажем, езжу по дорогам этой чудной страны, там просто все знаки. Там знак на ядерный реактор, пожалуйста. Там все есть. Все знают, где находится центр Масада. Ну ладно, не мне их учить. В общем, он сказал, что это была их одна цель. Дальше. Он сказал, что атаки Хезболлы были задержаны по одной простой причине, потому что шли переговоры в Газе. И из-за этого добрые, хорошие насралята решили не атаковать, а задержались. Хотя они раньше, конечно, могли бы ответить быстрее. Дальше. Что это, что происходит? Война слов и повесток дня. Насралла использовал эту возможность во время этой речи отбиться от израильских всяческих заявлений. Самая главная инсинуация была то, что с израильской стороны, что они знали об атаке и сделали предварительный вот этот удар, preemptive strike, который не смог дать Хезболле атаковать, а они, мол, все равно атаковали. В общем, короче говоря, все нормально. Ну и пятая вещь, которую они сказали, о котором он сказал в своей речи, что мы избегали жертв среди гражданских людей. Ну, молодцы, молодцы. Никто им не верит, конечно, но сказал то, что сказал. То есть я вам вчера обещал, так и получилось. Он сказал, что мы очень успешно выступили, мы победили этих гадов паршивых израильтян. И за этим спасибо всем. Но, конечно, его подняли на смех. Причем на смех его подняли не только, его поднимают в западных странах, а его поднимают в своих же арабских странах. Сейчас я вам попробую показать. А вот. Его рисуют как борьбу с курятниками, с курями. Что атака была очень хорошая, столько-то там куриц погибло, столько-то куриц ранено, и тысячи яиц были уничтожены. Над ним смеются свои же братья-арабы. Вот такая история. Ну и ладно, пусть говорят все, что угодно, лишь бы жертв у Израиля не было. А остальное мы просто улыбнемся в наши пшеничные усы и забудем об этом. Ну что, все. Спасибо, дорогие наши зрители, мои зрители. Спасибо за участие в передаче. Оставьте 100 лайков и увидимся снова завтра. Мирного вам неба.